Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля, и необходимо отметить некоторые моменты важные в книге пророка Иезекииля о том, чтобы, вот если у человека нет возможности найти время, сесть и, медленно читая, прочитать пророческие книги, в частности, книгу пророка Иезекииля, чтобы он знал, помню, что в книге пророка Иезекииля есть эти очень важные свидетельства, необходимые для вот правильного мировоззрения, мироощущения и нынешнего христианина. И вот первый момент, на котором хотелось бы сегодня, вот в последней нашей беседе остановиться, это, разумеется, одно из самых известных мест книги пророка Иезекииля, 37 глава. Я, разумеется, не буду прочитывать все, тем более, что каждый человек может ее услышать, да и должен ее услышать, если он действительно очень ревностно относится к богослужебному кругу, особенно в дни Страстной Седмицы, потому что эта глава целиком читается как раз накануне Пасхи, в день, когда совершается служба, называемая утренней Великой Субботы. И вот практически в самом завершении утра читается вот этот отрывок из книги пророка Иезекииля, потом апостольское послание, а потом евангельский текст, что бывает только на этой службе, в обычное утреннее, разумеется, так никогда не заканчивается. В любом случае, думаю, что каждый этот текст хорошо знает о том, как пророк был поставлен на поле, усеянное мертвыми костями, и вопрошает Иезекииля: «Как ты думаешь, смогут эти кости стать живыми?» И смущенный пророк отвечает: «Господи Боже, ты знаешь это». Он не говорит «нет», он понимает, что невероятно. Вот лежат сухие, высохшие, обветренные человеческие кости, и больше ничего. Как они могут стать живым человеческим существом? Он понимает, это невозможно, но он понимает, что спрашивает его Бог, а Богу все возможно, и поэтому он не говорит «да» и не говорит «нет», все отдавая в руки Божьи. Но интересно, Бог говорит: «Нет, не я сейчас буду что-либо делать, ты, Сын Человеческий, скажи слово на эти кости, прореки, изреки пророчества, скажи, как бы сказали древние, вещее слово». И пророк говорит, и действительно кости начинают присоединяться одна с другой, и нарастать на них начинает плоть. Это невиданное дело. Человек, увидевший это видение, я не могу себе представить, что бы он испытал. Человек, видевший не просто оживание недавно умершего человека, случаи все-таки хоть и редкие, но встречающиеся в истории церкви, когда человек, умерший, начиная от четверодневного Лазаря и заканчивая там людьми, умершими в течение суток, двух дней, трех дней, вот, когда все-таки с ними происходило то, что мы называем оживление или воскресение, это мы знаем, но вот увидеть совершенно мертвую человеческую кость и увидеть, как эта кость на твоих глазах становится живым человеком, как неведомо откуда собирается человеческая плоть, и человек не творится заново, по-новому, это не перевоплощение человека, потому что черты лица его снова становятся таким же, каким были при жизни. Пережить это невероятные вещи. Даже помыслить об этом невероятно. Что же может быть с человеком, который это увидел наяву? И, тем не менее, вот ожили люди, но в них нет духа человеческого. И снова требуется из реки пророчество, и Сын Человеческий изрекает пророчество, и действительно они становятся живыми и становятся на ноги свои весьма-весьма великое полчище. И говорит Бог: Сын Человеческий, кости эти, весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи: так говорит Господь, я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей. Вот такое пророчество о воскресении, именно дерзновенное пророчество, свидетельство Духа Божьего о том, что откроются гробы и выйдут из этих гробов живые люди, и не просто живые, но люди, живущие, ожившие Духом Божьим, не просто тем Духом, который некогда был у них в жизни человеческой, но это будет воскресение подлинное, то есть именно воскресение, не оживление мертвеца усопшего, а именно воскресение, чем принципиально отличается вот это обещанное воскресение от всех тех случаев оживления людей, которых мы знаем в истории церкви. Потому что эти ожившие, пусть даже много дней пролежавшие люди, пусть даже четверодневный Лазарь, это оживший человек, но ведь он же в конце концов умер, отдав долг естеству человеческому, пробыв долго епископом, уже христианским епископом на Кипре, он все-таки отошел путь всей земли, он умер, и место его погребения известно. Но вот то воскресение, о котором здесь пророчествует пророк Иезекииль, это не есть оживление этих костей. Речь идет именно в совершенном смысле слова о воскресении, после которого смерти и тления уже не будет. Потому что и тело это, собранное в свой состав, и тело человеческое, и самое главное, дух человеческий, все будут пронизаны духовным, вот именно благодатью Святого Духа, Духом Божьим, Духом живым, источник воды живой потекут из чрева воскресших людей. Вот в чем необыкновенный пафос этого пророчества. И когда слышишь это пророчество, стоя ночью перед плащаницей, на которой изображен лежащий во гробе Спаситель мира, и кругом ночь и тишина, и слышишь эти трепетные слова о том, что воскреснут, а потом слышишь Евангелие о воскресении, и веришь, что действительно воскреснет завтра, завтра будет Пасха, воскреснет Христос не только вот как праздничное событие, а что действительно не только Он воскрес, но ведь и мы же все сами тоже однажды воскреснем в эту грядущую нетленность, жизненосность той жизни, ради которой и создан некогда человек. И не случайно выбрала церковь именно это пророчество о воскресении и звучание этих слов накануне воскресения Христова имеет необыкновенную силу, вот именно жизнеутверждающую, веру утверждающую силу в жизни каждого христианина. Следующий момент, на который хотелось бы тоже обратить внимание, это одно интересное замечание из 9 главы книги пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль видит видение разрушаемого, обреченного к разрушению города Иерусалима. Напомню, что сам-то он находится, будучи изгнанным в плен, в земле Вавилонской, у халдеев. Но что происходит с Иерусалимом, он видит и пересказывает тем людям, которые его слушают. Иногда у него случаются видения особенные, вот именно по поводу того, что происходит в Иерусалиме, не как событие, происходящее в нем, а как некоторые духовные знаки, духовные реальности, которые даже для находящихся в Иерусалиме невидимы и неочевидны. И вот одно из таких видений мне представляется очень значимым и очень важным. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к севере, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли, и стали возле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди среди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А затем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, девицу, младенц, жен, бейте до смерти, но не тройте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказали, оскверните дом, наполните двор убитыми и выйдите. И вышли и стали убивать в городе, и когда они их убили, а я остался, я упал на лицо свое и возопил, Господи Боже, неужели погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне, нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, земля сия полна крови, город наполнен неправдой, ибо они говорят, оставил Господь землю свою, не видит Господь. Зато мое око не пощадит, не помилую, обращу поведение их на голову их. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал, я сделал, как ты повелел мне. Вот это видение, не то, что действительно как бы пророка помещает в тот самый момент, когда войска Навуходоносора ворвались в город, и начинается действительно кровавый пир истребления людей. К слову сказать, не надо думать, что вот такая жестокость, она присуща диким ордам вавилонского царя. Есть немало эпизодов очень страшных, очень, может быть, соблазнительных, но, к сожалению, то, что можно подумать или помыслить о разрушении города Иерусалима, все эти ужасы кровавой, жесточайшей, мерзкой по своей жестокости сцен убийства и крови, на это были способны не только, скажем, дикие орды Батыя, Мамая или Тимура Тамерлана. Иногда православные князья, ну, в смысле, по формальному вероисповеданию, не по жизни, конечно, своей, и, к слову сказать, ни один из них, разумеется, никакого отношения к лику благочестивых князей не имеет, но были люди, считающие себя православными князьями, которые позволяли себе еще большие жестокости по отношению к своим братьям и по вере, и к братьям по крови, гораздо более жестокости, чем можем прочитать в книге «Разрушение города Иерусалима». Пророк оказывается не в день, когда действительно осуществляется такое кровавое пиршество, а видит некое видение, которое показывает ему смысл событий, которые говорит о духовных реальностях. Через некоторое время город Иерусалим будет разрушен, и большая часть людей будет убита. И он показывает, что это на самом деле не жестокость вавилонского царя, не жестокость некоторых халдейских воинов, что это есть прямое повеление Божье. За каждым из этих разрушительных и разрушающих Иерусалим действий вавилонской армии стоит определенное повеление Божье, определенная сила, или, правильно сказать, дух ангел, который исполняет то, что ему повелено. И кажется, вот то есть есть некий замысел, когда люди видят обрушившиеся небеса, когда люди видят, что действительно началось что-то бесчеловечное, началось страшное истребление одних людей другими людьми. И кажется в такой момент, что нет никакого Бога, нет никакого смысла, нет никакого замысла, есть просто невыносимая человеческая жестокость, и есть совершенно неуправляемое, ничем не сдерживаемое море человеческой ненависти и человеческой похоти. Но на самом деле вот этот отрывок показывает и многие другие места в Священном Писании, но вот этот мне мыслится самым важным, самым значимым в череде прочих свидетельств Священного Писания на эту тему. Ничего, даже такое страшное, бесчеловечное истребление, ничего не свершается без ведома Бога. Ничего не свершается вопреки Ему. И то, что это в конце концов свершается, то, что горит Содом, то, что рушится Иерусалим, причина в этом только одна – невероятная, совершенно не поддающегося осмыслению человеческая гордыня, человеческая ненависть вот тех людей изначально, которые идут под меч, человеческие извращения, человеческие страсти и ложь, которой погряз человек. Как в Содоме, так и сейчас в Иерусалиме творится то, что не может не сотвориться, потому что это люди, невозможно их исправление. И то, что они действительно не могут исправиться, мы видели, когда читали книгу пророка Иеремии. Как ясно свидетельствует Бог и Иезекиилю, эти люди, они в принципе не могут исправиться. Город исполнен неправды. Они сами по локоть в крови. Причем они по локоть в крови невинных людей, которых без разбора, без всякого суда и следствия просто убивают. Они полны ложью и неправдой. Они кругом все извратили, что только можно извратить. И вот то, что это происходит, все это случается сведомо и с промысла Божьего. Но самое, может быть, но для меня, по крайней мере, потрясающее в этом свидетельстве, что ни один в этом невероятном море крови, разврата, ненависти, жестокости, в этом заливающий город океане, казалось, ни с чем не сдерживаемой человеческой ненависти, ни один человек, смерти которого Бог не хочет, ни один не погибнет. Вот это, с одной стороны, не просто некое, вот так сказать, разумное заключение. Это опора нашего упования. Это наша твердыня. Это наша надежда, что какие бы ужасы, какие бы страшнейшие обстоятельства не обрушивались на род наш, на человечество, никто из тех, кто до этого хранил и сохранял верность Богу, никто из них, из тех, на ком ангел, посланный Богом, поставил печать, никто не погибнет, никто не пострадает. Люди, живущие реальность ужасов гражданской или отечественной войны, они думают, что все бессмысленно, все просто тупая жестокость, и в этом море не чувствуются руки Божьей. Но вот пророк открывает тайну. Все помечены, все опознаны Богом, все узнаны, считаны и измерены. Если Бог поставил на человека печать не трогать, то он спасается из самого пекла. Мы думаем, это случай, мы думаем, это вот так получилось, так сложились обстоятельства, все вокруг него гибнут, он нет. Он не гибнет, потому что он находится под защитой Бога. На нем стоит печать, который никем, даже им самим, невидимо и неосознаваемо, но он спасается из самого средостения ада, из самой пекла жестокости и ненависти, вдруг спасается. Не случайно, а потому что так определено Богом. еще прежде того, как началось истребление и опустошение. И кто же спасается? Так просто, по произволу божественного промысла, кого захотел спас, кого захотел не спас. Оно, конечно, так, как говорится у апостола Павла, приводятся слова пророков: кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Но это не есть божественный каприз или божественная прихоть. И вот это пророчество книги пророка Иезекииля ясно и об этом говорит. То есть Бог милует и защищает даже среди всех этих сокрушительных обстоятельств, защищает людей, которые хоть малую волю показали к тому, чтобы не смешать сердце свое ложью, чтобы не смешаться с нечестием, чтобы не вкусить разных противоестественных извращений. Ангел идет и ставит печати не по прихоти своей и не по прихоти Божьей. Он видит человеческое сердце, ему дано как духу видеть тайны человеческого духа, и он видит человека, вздыхающего о мерзостях Иерусалима. Человек, который ничего не делает, он часть толпы, он бежит по улицам, он стоит в очереди в магазине, он идет среди этих идолов, среди этих изображений, среди этих плакатов, среди всей мерзости этого мира и ничем не отличается от огромного количества других людей, но в глубине его стон, в глубине его плач: Господи, что ж творится? Какое нечестие, какое бесчестие, какая неправда, какая ложь, как все извращено, как все дико. Он не протестует на улицах, он не стоит, не требует, не возмущается, не устраивает бунты и манифестации. Он стонет всем своим сердцем о том, что кругом все погружено неправду. И этот стон никогда не пропадает бесследно. Этот стон истинания человека, который возмущен внутренне той неправдой и ложью, которую видит вокруг себя, он слышится, этот стон, и человек не потеряет награду свою. О, этот стон всегда фиксируется, всегда записывается. И этот человек, имеющий прибор писца, он ставит печать на челе человека, который хотя бы духом, это последнее прибежище человеческого существа, сердцем своим, духом своим, не разделяет жизни этого мира. Он такой же, как все. Он так же, как все, одет. Он ездит, ходит и бежит так же, как все, и работает там же, как все. Но сердце его другое. Он все это не разделяет, он все это ненавидит, он все это отвергает. И это его духовная жизнь пред лицом Бога, и об этой жизни знает только Бог. И сколько людей по всему миру, которых мы думаем, что, как не имея на то никаких оснований, думаем, что весь мир давно погрузился в ложь, одни только мы и остались верны. Сколько их таких вздыхающих, сколько их борющихся и не принимающих по разным странам мира, в разных селах, весях, городах, закутках, в самых сердцевинах, казалось, испорченности и разврата, сколько людей, которые хранят неприступным самое важное на земле, сокровищницу собственного сердца, не пуская туда дух лжи, дух идолопоклонства, дух страстного служения миру всему. Еще раз скажу, это 9 глава книги пророка Иезекииля, каждый может внимательно ее прочитать и поразмышлять над этой главой. Здесь же также вот этот вот человек, имеющий прибор писца, это пророческое упоминание о книге, когда и о том записывании в книгу жизни людей. Все вот эта тайная жизнь, тайная пружина всех событий, тайная мира, которая открывается в пророческих писаниях, так еще иногда в откровениях светоносных мужей. Вот книги пророческие нам дают представление о том, что человек куда-то записывается, что есть некая книга, где каждый поименован и каждый перечислен. И очень дорого быть записанным в эту книгу жизни. Впервые из пророков о ней говорит пророк Исаия в 4 главе. Тогда оставшиеся в Сионе, на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. И здесь человек, имеющий прибор писца, не просто ставит печать на чело, а он и записывает в эту самую книгу тех, которые взывают, ведь они, хотя и выживут среди разрушающегося Иерусалима, но однажды таки ведь умрут, но, будучи записаны в эту книгу, они не умрут никогда. Однажды эта книга разогнется, и все имена будут выкрикнуты, такой-то и такой-то, иди, тебя ждут. Горний Иерусалим открыт, ты записан, чтобы жить там. Это не потому, что кого-то записали, а кого-то по несправедливости не записали. Это гораздо по-другому все происходит. Бог знает каждого человека. Прежде чем что-либо мы сделали, плохое или хорошее, Он нас знает. И все Священное Писание от повествования от Адама до последних людей говорит, что Бог знает все тайны нашего сердца прежде, чем это поступки или эти тайны стали для кого-то обозначены. И Он, видя, измеривая, вот, пронизывая всю нашу глубину, говорит, запишите его, потому что Он будет способен справиться с тем, с чем справиться Ему надлежит. Он будет способен войти в эти врата и жить в горнем Иерусалиме. Это тоже тайна. И тоже можно ее и рационализировать, и даже опошлить. Но тем не менее, пророки очень мало об этом говорят, просто говорят, что это есть. И что это самая дорогая вещь, которая надлежит испытать человеку. Вот есть замечательный фильм, который не случайно, хотя и основан на совершенно достоверных исторических событиях, определенно случившихся, но обыгрывает эту ситуацию. Фильм «Список Шиндлера». Есть некий список, и люди, записанные в этот список, спасутся. Их очень много, людей погибающих. В этом списке немного, чуть больше 1000 человек. Но они спасутся среди невозможной ситуации, среди невероятных обстоятельств, которых спастись невозможно, потому что они записаны в список. И вот эта история разных списков, есть отечественный фильм про такой же список, тоже на историческое событие, где люди, внесенные в список, этот список написан кровью, спасаются из заточения. А те люди, которые, имена которых смыты, не могут быть спасенными. Это вот идея библейская списка, куда очень важно быть записанным. И о том мы молимся, в том числе и на вечерних молитвах. И это усвоено церковным христианским сознанием. Мы просим быть записанным, мы просим включить на список. Мы не знаем, что будет, но мы просим. И этим мы выражаем, что мы хотим туда войти, Господи. Мы хотим жить в этом горнем Иерусалиме. Мы хотим быть наследниками Твоего Царства. Запишите и меня. Поставьте и меня в этот список. И все, что потребуется от тех, которые поименованы в этом списке, я буду всеми силами стараться сделать. Потому что быть вписанным в этот список книги жизни, это не значит записаться и успокоиться. Это значит, что надо будет пройти все, что нужно. Все, что поручено, будет мне пройти, потому что по списку этому Бог и задание дает соответствующее, и крест возлагает каждому, кто занесен в этот список. Потому что быть написанными в книге жизни, это значит всю жизнь бороться со страстями, с тем законом смерти, который каждый чувствует в своем собственном сердце. Это значит обречь себя на постоянную борьбу. И фактически, вот изначально, такой именно образ и был, когда человек приходил креститься, В молитвах священника так и говорилось: «Запиши, он пришел, запиши его теперь в этой книге жизни и позволь ему доказать своей жизнью, что это написание было не суетным и не ложным». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.